Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. На связи сегодня с нами и с вами в этом часе «Светлого вечера», как всегда по пятницам, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. Мы продолжаем наш разговор. Вы в конце прошлой части нашей программы заговорили про своих студентов, про то, что вы в них отмечаете такой живой, активный интерес к изучению религий, каких-то аспектов культурологических, социологических, может быть, даже политических, связанных с институтом религии, с церковью современной. Я вот о чем еще хотел спросить. Я почему-то сейчас вспомнил, когда я еще учился в институте, с одной моей однокурсницей у нас был такой разговор. Она сказала, что мне бы было интересно поизучать историю религий, но именно общую, чтобы в курсе были разные религии, чтобы я поняла, получила какую-то общую картину, а вот не просто, что называется, про свою традицию, про свою культуру, про церковь, про православие. То есть вот и эти отзывы я встречал нередко, и мне кажется, в этом есть некоторый такой симптом и общая черта, что вот про свое мы вроде как все понимаем, это как-то так вот история, учебник истории, в школе это как-то преподавали там как минимум такую средневековую Русь, а это такое вот вроде бы известное, а вот чтобы про все, про весь мир, про разные религии, чтобы увидеть общую картину, это интереснее. И за этим, как мне показалось, и кажется до сих пор, читается еще такое, знаете, немного, во-первых, такое желание быть толерантным, желание быть, показать свою какую-то неузость, готовность принять все. А еще, может быть, следующим таким фоновым моментом представление о том, что в принципе вот это все об одном. Все религии примерно об одном, и хорошо бы иметь общую картину. Вот. Это уже то, что я очень часто слышу даже от атеистов, которые были собеседниками моими в программе «Не верю», что давайте отовсюду возьмем лучшее, это будет такой правильный, рациональный подход, и вот это и будет какое-то такое здравое отношение к религиозному вопросу. Что вы об этом думаете?
Я думаю, что вывод о том, что религия об одном, он может как следовать, так и не следовать из того, что вы сказали. И следует он, наверное, в том смысле, что в чем религия действительно об одном. Я не вижу в самом по себе этом тезисе большой проблемы. Религии об одном, но только в том плане, что они отвечают на одни и те же вопросы, что разные религии пытаются решить главные вопросы человеческого бытия. Кто мы такие, что такое жизнь и смерть, что нас ждет после смерти, ждет ли нас что-то после смерти. Если ждет, то что мы должны делать здесь и сейчас, вот ввиду того, что нас ждет то-то и то-то. Вот это все, ну, так грубо огрубляя, вот это основной круг религиозных вопросов, которые любая религия решает, в этом смысле религия об одном. А все религии решают их по-разному, и поэтому здесь как раз-таки, когда люди говорят, мы хотим изучать разные религии, они как раз-таки этим самым и говорят, что религии не об одном, а точнее, что они разные, потому что если религии одинаковые, то нужно, можно изучить одну, больше ничего можно не изучать. Но это какой-то совсем странный вывод. Вот. А это как раз-таки, когда люди говорят, что мы хотели бы разные изучать, они понимают, что они, ну, даже если об одном, то по-разному об одном. Другое дело, что в чем, я думаю, справедливо было ваше замечание, что есть некое такое представление, на мой взгляд, для большинства людей обманчивое, то есть они сами себя здесь вот неверно оценивают, что они про свою традицию уж так или иначе все знают и знают неплохо, а вот надо изучать другие традиции. Вот если такой подход, он, как правило, свойственен человеку, который в действительности знает мало. Вот. И я могу сказать, что, конечно, о своей, если, ну, считать, что для большинства из нас своей традицией, или для многих из нас является христианство или православное христианство, то, конечно, вот в массе я каких-то таких знаний серьезных об этом не вижу. И даже такие простые факты о том, что там православных церквей что много в мире, да, и что есть не только сербская православная церковь, там, но и американская православная церковь, есть древние патриархаты, есть национальные церкви. Ну, вот, это все для большинства студентов, конечно, является совершенно таким откровением.
А момент вот этой кажущейся такой толерантности, что вот если я как-то интересуюсь, вот, считаю, что нужно свою культуру изучить, это такой момент, я вот не узкозашоренный такой, а вот принять все, взять отсюда лучшее, охватить взглядом и как-то вот такой, иметь вот такое представление совмещенное во всех религиях, это вот проявление какого-то такого здравого взгляда на вещи.
Знаете, я думаю, что это не толерантность. Мы, в общем, понятно, что как бы традиционно слово толерантность не любим, но не надо придавать ему тех значений, которые в нем нет. Да? Что такое толерантность все-таки изначально, ну и вообще? Это терпимость других взглядов при наличии своего. Вот ни больше, ни меньше. Толерантность, терпимость предполагает, что если у меня, вот я придерживаюсь каких-то взглядов, я фиксирую их отличие от взглядов других и говорю, что мои взгляды не похожи на другие, они отличаются от других, но эти другие взгляды не являются поводом для агрессии там, у меня и прочее, и прочее. Да, вот в широком смысле толерантность значит именно это, потому что если мне все равно, какие взгляды у кого, то это не толерантность, это вот, ну, индифферентность. Да? Вот. И толерантность может превращаться в индифферентность, потому что она по сути, может становиться, ну, доводить до потери собственных взглядов. А вот то, о чем вы говорите, мне кажется, это в большей степени, ну, такой культурный релятивизм. Да? То есть, когда ты исходишь из того, что нет никакой абсолютной точки зрения, или, во-первых, а во-вторых, или тоже, во-первых, ты считаешь, что твоя точка зрения, вот она твоя, она у тебя такая, она, может быть, у других отличается, но, в принципе, она ничем не лучше всех остальных. Вот это уже, конечно, не только толерантность, и не столько толерантность, сколько релятивизм, то есть относительность ценности любой из точек зрения. И потому что толерантным может быть вполне себе убежденный сторонник той или иной идеи, там, религиозной идеи в том числе. Да? То есть христианин может быть абсолютно убежден в истинности своих взглядов, но он терпимо относится к тому, что вот рядом с ним находятся атеисты. Там, и вообще к атеистичь он понимает, как это произошло, почему люди стали атеистами или становятся, да, и он к этому относится терпимо. Дальше надо обсуждать, вот в чем эта его терпимость проявляется, на каком уровне и так далее. Вот. А то все-таки тот пример, который вы привели, это уже релятивизм, когда ты считаешь, что вот ни одна из этих точек зрения не содержит в себе истины, либо дальше вы делаете вот, что ее и нет, и не может быть никакой истины, либо вы говорите, что надо вот от всего взять что-то там лучшее, что-то такое построить, это уже синкретизм. Да? То есть, тут вот эти терминологические уточнения требуются. Вот. Но понятно, что это, конечно, подход далекий от христианства. Вот. И хотя здесь и у христиан тоже, безусловно, могут быть разные точки зрения, разные воззрения на это. И мы видим там и богословские дискуссии и прошлого, и настоящего, где какие-то вещи уточняются в рамках даже одного конфессионального подхода. Вот, конечно же. Вот. Но глобально, естественно, в любом случае человек религиозно исходит из того, что вот в его религии содержится в том виде, в котором это возможно человеку знать, главные истины.
Будем толерантными и обратимся теперь к прекрасному, к Данте. Вы в своем телеграм-канале, ну, вернее, не в вашем, скажем так, авторском, а в телеграм-канале «Ум чужой», где вы аккумулируете разные прекрасные мысли, афоризмы, изречения из книг, которые читаете, поделились цитатой из книги Франко Нембрини. Книга называется «Данте, который видел Бога». Вот такие слова. «Единственная пища человека – мудрость. Истина – то, что отличает нас от нашей собаки, от нашей кошки. Страсть к поиску своего предназначения, к наслаждению окружающим. Назовем эту истину именем счастье, путь к свершению самого себя, своих судеб». Гигантское количество пластов и оттенков в этой фразе. Я бы хотел сначала вот к чему обратиться. Вот у автора Франко Нембрини в этом отрывке, который вы приводите, через запятую идет, скажем так, два обозначения, два явления. Поиск своего предназначения, запятая, наслаждение окружающим. вот поиск предназначения и наслаждение окружающим. Вы согласны, что это вот синонимы, что это об одном и том же?
Я согласен с тем, что это очень непривычно, и мне понятно, почему вы задаете этот вопрос. И тут я хочу обратить внимание наших уважаемых слушателей на то, что в оригинале эта книга называется «Данте. Поэт желания». Я не знаю, по какой причине было решено поменять название при переводе. А может быть, переводчики сочли, что оно более точно отражает мысль автора. Может быть, они сочли, что именно вот по той причине, по которой мы с вами сейчас об этом говорим, лучше здесь не провоцировать ненужные представления. Но в оригинале, повторяю, книга называется «Данте. Поэт желания». И для Нембрини, и как он считает, и для Данте желание – это ключевая такая потребность. Да, или тут, собственно, желание, оно же потребность. И есть движущая сила жизни, которая устремляет человека к счастью. Но к счастью, естественно, вот в его глубинном христианском понимании. Еще раз вспомним, что вот окончание... То есть, о чем это? Это о том, о чем нам говорит последняя строчка Божественной комедии, любовь, что движет солнце и светило. То есть, любовь есть движущая сила всего. Повторяю, для Данте это не метафора. А точнее, и метафора, и буквальная. Да? То есть, любовь движет все. Планеты движутся, потому что Бог есть любовь. И люди стремятся к счастью, потому что Бог есть любовь. Поэтому в этом смысле, вот в таком прочтении я в приведенной вами цитате, точнее, той, мною цитате вами обращенное на это внимание, я не вижу никакой проблемы. Просто это требует пояснения, потому что мы, конечно, часто немножко по-другому это видим. Вот недавно одна из моих гостей в Парсуне сказала, что вот счастье никто не обещал. Да? И это тоже, в общем, распространенный среди христиан взгляд о том, что вот мы, что нас Господь не призывает к счастью. Но тут в каком-то смысле это вопрос договоренности о терминах. Да? И вот тут, кстати, парадоксально, может быть, образом смыкается Данте Нембрини с еще одним моим недавним гостем, с Петром Николаевичем Мамоновым, который многократно в своих разных интервью говорил о том, что он не просто желал какой-то радости и счастья, а он всегда искал блаженства. Да? И мы как-то, в общем, может быть, под влиянием харизмы Петра Николаевича принимаем это, понимаем, о чем он, да, что он всегда всю жизнь желал блаженства, но просто он его искал сначала не там, да, в разных, в реализации разных страстей, а потом вот нашел подлинное блаженство в Боге. Вот и Нембрини, точнее и Данте, и потом за ним Нембрини, и это ровно об этом. Вот та цитата, которую привели, она ровно об этом. Почему Данте поэт желания? Потому что Данте воспевает вот это человеческое желание блаженства, то есть Бога.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Но вот эта цитата, которую мы обсуждаем, почему я еще именно к этим двум ее, скажем так, частям, двум ее положениям обратился, что через запятую идет поиск своего предназначения и наслаждение окружающим. С одной стороны, вот поиск своего предназначения. Мы часто от современных психологов, мотивационных ораторов слышим мысль о том, что вот нужно найти себя, самореализацию. Мы все, ну я про себя говорю хорошо, я не буду за все, я понимаю, что вот это вот желание самореализации может быть одно из самых сильных внутренних желаний и двигателей чего бы то ни было. Насколько это, скажем так, желание страстное в таком в негативном смысле христианской аскетики, и как его сделать не вредным, а полезным, это отдельный вопрос. Но вот есть некий поиск самореализации. А тут же через запятую Нембрини пишет «наслаждение окружающим». То есть как будто перестать стремиться к чему-то из себя, чему-то в себе, а впустить в себя то, что вокруг тебя есть, и наслаждаться окружающим. Как будто два противоположных направления воли я здесь услышал. Нет, вам так не кажется?
Мне так не кажется. Я, как мне кажется, понимаю, о чем вы говорите, но я думаю, что здесь вот очень, для меня очень интересно то, с чего вы начали. Я вижу вот в этом, в этих всех тренингах многочисленных именно такую секулярную версию, в каком-то смысле, конечно, обескровленную, именно вот того поиска человеком Бога, о котором говорит христианство, о котором говорит Библия, о котором пишет Августин, о котором пишут святые отцы, другие нашей церкви, о котором пишет Данте. В чем отличие? В том, что вот, вот эти вот многочисленные тренинги и консультанты, которые сегодня хорошо зарабатывают на вот этом естественном человеческом желании, они говорят, что вот, да, человек должен найти себя. Что значит найти себя? Да, значит, получается, ведь тут никто не задается дальше этим вопросом. Значит, есть некий план о тебе. Да? Значит, вот это вот найти себя, оно, либо оно должно тебя привести к пониманию того, что ты, раз ты что-то ищешь, значит, оно где-то есть. Да? И тогда это нечто здесь легко объясняется тем, что это есть тот образ Божий в себе, да, который мы пытаемся максимально раскрыть и, собственно, исцелить, да, поскольку он поврежден грехопадением. Вот. Либо это, если это путь не выбирается такой, да, вот, тогда выбирается путь, что найти себя, это значит делай все, что хочешь, но в конечном итоге это приводит к саморазрушению. Вот. Или просто к тому, что чего бы ты ни достигал, это тебя не удовлетворяет. Почему я говорю о том, что это вот секулярная версия вот этого поиска религиозного, а точнее даже христианского, потому что в других культурах этого нет. Не может в буддийской культуре быть поиск себя, потому что буддизм начинается с того, что жизнь есть страдание. Да? Первая благородная истина буддизма, она как раз таки говорит о том, что никакой поиск, ни достижение ничего, ни одной из целей, которую ты перед собой поставил, не приведет тебя к нирване, а только от нее отдалит. Да? Вот. И четыре благородные истины, они просто не оставляют ни одного шанса всем этим тренингам, коучам и прочее. Ни одного. Потому что они на корню уничтожают самую цель всех этих тренингов и корней. Это все, конечно, секулярные перепевы вот христианских смыслов. Да? Точнее, уже выхолощенные эти смыслы, когда остается инструмент, который ты вот, оттачиваешь и прочее, но ты просто не понимаешь, для чего он нужен. Да? Вот. То есть, у тебя есть телескоп, допустим, ты там как-то его обхаживаешь, протираешь и прочее, но только ты смотришь не туда. Вместо того, чтобы смотреть там на небо, ты почему-то рассматриваешь там в нем, как в микроскопе, там свои пальцы или еще что-то, да, надеясь, что там что-то ты найдешь. Ничего там не найдешь, посмотреть нужно правильно. Вот. Поэтому я вот это здесь вижу. А то, что вы сказали... Вот, собственно, ваш вопрос о том, что два разных подхода. Может быть, здесь как раз-таки и смыкание какое-то вот двух направлений. Потому что вторая часть, впустить в себя, она скорее свойственна вот религиям не христианским, но те, которые мы принято называть восточными. Да, и здесь вот может быть попытка соединить вот эти два момента в каком-то плане, хотя не уверен, что это именно она. Вот, но вот опять же в логике Нимбрини, в логике Данте... В той логике, которую я сегодня попытался обозначить, здесь нет вообще никакого противоречия, потому что Августин пишет: «Боже, ты создал нас для себя, не успокоится сердце наше, пока не найдет тебя». Создал для себя не в смысле себе сделал там игрушек каких-то или рабов, а вложил в нас себя, создал нас для себя. Ты вложил в нас себя, это образ и подобие. И поэтому поиск себя – это поиск себя настоящего, да, это поиск любви. Ты есть то, что ты любишь, как Марион, автор французский, мы с вами его часто вспоминаем, пишет, размышляя над Августином. Да, поиск себя – это поиск своей любви. Но не любви там, к трем апельсинам или еще к чему-то, а любви вот, глубинной этой сущности. В противном случае это не тот поиск, и это, он тоже таит в себе некую опасность, потому что если ты, повторяю, идешь не по тому пути, то ты, пытаясь найти свою любовь, ты находишь только свое гипертрофированное «я», которое вот начисто эту любовь уничтожает.
Ну вот как раз к вопросу об этой опасности я бы тоже хотел здесь обратиться. Вот вы сказали об этой главной такой интуиции, которую и в книге Нимбрини все повествование направляет, о том, что человек ищет, желает блаженства, наслаждения высшего, но такого не плотского, не страстного, а глубоко духовного, этой встречи с Богом, этого бытия с Богом. Эта мысль вами озвучена очень понятно. При этом я допускаю, что и вы наверняка сталкивались с реакциями со стороны людей церковных, верующих, укорененных в православную культуру. Реакции таких, где любые слова вот о неком наслаждении, о поиске себя в этом смысле, они воспринимаются с очень большой осторожностью в лучшем случае, а скорее скепсисом И на это, допустим, в комментариях, я это встречал нередко, такая мысль спикера возвращается, что главное – это покаяние, главное – борьба со страстями. Вот что такое путь христианина. И понятно, что здесь нет противоречия либо-либо. С православной точки зрения аскетика есть путь, средство достижения того самого обретения себя подлинного в Боге. Но вот когда человек этой второй части, этой большой цели, как бы про нее не слышит и концентрируется на аскетике, скажем так, на каком-то самоуничижении, самоумолении, и, ну, грубо говоря, дальше этого либо не хочет смотреть, либо не привык смотреть. Вот вы с такими реакциями сталкивались? Что вы об этом думаете?
Ну, конечно же, сталкивался, но здесь, понимаете, как, ну, подлец человек все время дальше не хочет смотреть, либо в одном направлении, либо в другом. Можно и в поиске подлинного наслаждения себя начать за все прощать и в конечном итоге прийти совсем не к тому наслаждению. Но здесь причин много вот такого отношения. Кто-то просто считает неприемлемым слово «наслаждение». Да, и ну, это значит, что человек укоренен либо не глубоко, либо не в той традиции. Потому что, ну, опять же, при хорошем знакомстве с текстами святых отцов и с нашей литургической литературой, там много всего можно встретить подобного, да, и понимание вот подлинного устремления христианин. Вот, это первое. Второе, конечно, покаяние важно. Безусловно, покаяние. И для того же Данте, посмотрите, да, ну, то есть там вообще целая вся концепция чистилища из этого вырастает, да, из своеобразного понимания покаяния. Да, и это важнейшая составляющая вот этого пути христианского. Вот, но это вопрос, опять же, цели. Да. Вот у Ларше, современного богослова, психолога, человека, принявшего православие, сознательно совершенно...
Француза, да.
Француза, да. Есть книжка «Бог не хочет страданий людей». Да, и я встречал такую реакцию, человек даже как-то спотыкается, да, ну, как, то есть как, да? Ну, потому что можно себя загнать вот мыслями о покаянии к тому, что Господь хочет, чтобы ты страдал. Нет, конечно, не надо превращать Бога в какие-то свои представления о нем. Да? Конечно, не хочет. Это же очевидно. Бог не хочет страданий людей. Это изначально, это важнейшая мысль, да, без нее мы просто не двинемся никуда. А мы себя можем загнать этим, да, вот таким подходом, что вот надо только, так сказать, мучиться, и получается, что Господь хочет, чтобы мы, так сказать, страдали, да. То есть покаяние – это освобождение, а не страдание, да. Покаяние не должно восприниматься как причинение самому себе боли. Покаяние – это как раз освобождение от вот этого страдания, но, естественно, не вносимой легкости бытия, так сказать, ее практикуемости, а от такого глубинного переосмысления жизни. Вот. Я думаю, как-то так.
Ну вот, чтобы себя не загонять не туда, наша программа называется «Светлый вечер», чтобы свет, надежда и позитив, и все-таки стремление к какой-то большой радости христианства у нас оставалось и была такой руководящей линией, путеводной звездой для нас. Спасибо огромное. Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО, сегодня был с нами и с вами на связи в программе «Светлый вечер», как всегда, каждую пятницу. У микрофона был Константин Мацан. Спасибо, до свидания. Христос воскресе!
«Светлый вечер» на радио «Вера».